Добрый день, «Эхо Москвы» в Уфе в прямом эфире. Меня зовут Руслан Валиев. У нас программа «Персонально ваш». И «Персонально ваш» сегодня на прямой видеосвязи с нашей студией управляющий партнер судебного агентства «Баристер» Айдар Мулланоров. Добрый день, Айдар.
Добрый день.
У нас помимо радиотрансляции есть прямая трансляция в Ютубе, где можно нас также и смотреть, и общаться между собой с помощью чата, а также присылать вопросы нашему гостю в этом самом чате. Также напомню про номер телефона и номер, привязанный к мессенджерам в WhatsApp и Telegram, +7 927 304 1051. Пишите, не забывайте подписываться. Юридические дела, судебные процессы — это все то, что нас окружает постоянно, нашу редакцию в последнее время особенно. Хотелось бы с этих тем начать. Вынесено два уже решения Ленинским райсудом Уфы по поводу гражданских исков руководителя администрации Ради Хабирова Александра Сидякина в адрес нашей редакции. По обоим искам вынесено решение положительное, в пользу истца, так скажем. Суд нас обязал удалить порочащие, по его версии, материалы, опубликовать опровержение и выплатить даже моральную компенсацию. В одном случае 50 тысяч рублей, в другом случае 10 тысяч рублей. Насколько я знаю, вот вы в курсе этих событий. С точки зрения, ну, наверное, юридической практики, с точки зрения буквы и духа закона, как вам эти решения?
Руслан, мне сложно ответить однозначно, потому что я это дело сам не веду и не погружен во все его обстоятельства, поэтому было бы неэтично, если бы я давал оценку с точки зрения правомерности этих судебных актов. Могу сказать только то, что вот как минимум одно из решений, в котором признаются недостоверные сведения в части того, что вы сообщили о факте подачи иска и сообщили о содержании этого иска. Да? То есть вы как СМИ просто информировали, что к известной персоне, к политической персоне предъявлен иск, и он строится на следующих утверждениях. Вот это признали недостоверным, распространение недостоверной информации, это, конечно, у меня вызывает вопросы. Вот это решение мне точно кажется заслуживающим, так скажем, внимания, и, возможно, стоит поискать доводы для его отмены. На мой взгляд, не только в этих двух решениях, а вообще вот по такой категории дел, вы ведь правильно сказали, что их в последнее время становится больше, что, в принципе, неплохо, на мой взгляд, потому что, когда стороны избирают судебную форму защиты, это цивилизованно, это хорошо. Если люди судятся, это значит, что они обращаются к государству за разрешением спора, там они идут не к бандитам или там не руки опускают, да, это, в общем-то, в принципе, цивилизованный, хороший подход. Другое дело, кто это делает, с какой целью, в общем, делается, да, и какое мы получаем качество судебного акта. Так вот, в последнее время мне так кажется, что цель не столько защитить свою репутацию, не столько в том, чтобы установить правду в судебном споре, а зачастую лица, близкие к власти, работающие во власти, предъявляют такие иски с целью просто наказать СМИ. Вот, когда такие иски становятся инструментом наказания, ну, иначе можно сказать давление, к примеру, да, то это, конечно, не очень хорошо. Не могу утверждать, что это именно те случаи, но это вот на то похоже, по крайней мере. Мне это кажется, что это смахивает на это. Поэтому у меня вызывает вопрос, каким образом сообщение о факте подачи иска может порочить чью-то репутацию. Ведь факт же есть, он не опровергнут, иск действительно, не иск, точнее, а статья, да, такая статья была, и иск такой подавался.
Кстати, иск не подавался. В этом смысле тоже есть вопрос, потому что вот то сообщение, которое легло в основу этой заметки, которое мы получили от пресс-службы, оно оказалось лишь сообщением пресс-службы. То есть оно не привело к действиям. Иск, о котором говорится в этой заметке, подан не был, а был подан как раз вот этот вот иск, о котором мы сейчас говорим.
Ну, не суть важно. Даже если он не был подан, сама новость о том, что кто-то подал иск или, может быть, только планирует подать этот иск, мне сложно представить, как эта новость может кого-то порочить и зачем ее опровергать. Ну, вот планировал человек подать, а может, не планировал, подал или не подал, имеет ли это общественный резонанс, влияет ли это на репутацию человека. Мне кажется, что нет. Поэтому вот я не погружен во все обстоятельства, да, но исходя из того, что я прочел в судебном акте и там, по второму делу, да, по которому изготовлены уже мотивированные, полные текст решения мотивированные, исходя из этого, мне кажется, что все-таки мне не совсем ясно, в чем же там можно усмотреть нарушение права. Мне также, я бы еще обратил внимание на то, что мне не хватило. Мне не хватило выводов суда. Вот в моем понимании хорошее судебное решение – это результат исследовательской работы. Когда к суду, как исследователю, как специалисту, эксперту в праве, ну, на мой взгляд, каждый судья – это некий такой вот ученый в праве человек, ученый муж там. К нему приходят стороны, юристы, профессиональные представители сторон, которые тоже не случайные там люди, это тоже специалисты, эксперты, но они приходят к нему как к большому авторитету и говорят, вот мы считаем так, а ты как большой исследователь, большой специалист, рассуди. И судья должен в своем решении очень четко, подробно и понятно расписать ход своих мыслей, почему он отверг одни доводы и почему пришел к другим. Что мы видим в этом судебном акте? Что была назначена экспертиза лингвистическая, что для меня тоже несколько удивительно, во-первых, в соответствии с разъяснениями высших судов России по такой категории дел экспертиза не обязательна. И мне показалось, ну, не очень очевидным, зачем нужно было ее назначать, если только не для того, чтобы подменить собственные рассуждения рассуждениями эксперта.
С этим ходатайством
Если...
обратились истцы, мы не стали возражать, кстати, по поводу экспертизы, имею в
Ну
виду, поясняю.
вот, Руслан, у меня я рассуждаю так, что если даже судья, профессионал в праве, участники спора не могут сами понять, порочит это честь или не порочит, если им это не очевидно и требуется привлекать специальные эксперты, то как это может быть клеветой, как это может порочить? Если судья не понял, то, наверное, и читатель не поймет. То есть это настолько неоднозначно, что это за это наказывать нельзя. Вот, ну, моя логика такова. Я, как понимаю, логика высшего суда тоже была в этом, что если судье непонятно, не очевидно, что это порочащая информация, то и экспертиза не требуется. Это один момент. Второй момент мне показалось весьма странным. Формулировка вопроса, которая была поставлена перед экспертом, его попросили в одном из этих дел, попросили эксперта проанализировать статью, всю публикацию и найти в этой публикации сведения, которые порочат. Все-таки я полагаю, что было бы логично, если бы само лицо, которое считает, что его права нарушены, указало, какая именно фраза, какая формулировка не устроила, да, и какая формулировка порочит его достоинство, репутацию и честь, вредит его чести, и просил ее опровергнуть. Ну, по такой логике можно было просто сказать, давайте мы проанализируем все, что пишет «Эхо Москвы» у себя на сайте, вот отношении такого-то гражданина, к примеру, да, давайте посерфим интернет и что-нибудь там эксперту попросим, ну, выуди нам что-нибудь и давайте хоть что-нибудь опровергнем. На мой взгляд, вот здесь ставя такие вопросы, суд, ну, может заподозрить его в том, что он оказал содействие суду в том, чтобы, ну, попробовать что-то найти, что порочит, да? Это несколько, на мой взгляд, нарушает диспозитивность равноправия участников этого процесса. Поэтому, ну,
Я вот
если
хотел бы уточнить по ходу дела. А если бы мы предположили, что все-таки речь шла о том, что вот эта статья изначальная про лифтовый бизнес была опубликована у нас, нужно ли было бы обязательно разбираться в сути вот этих вот тезисов, указанных в статье, по поводу самого бизнеса? Нужно ли было бы разбирать вот эти вот выписки из каких-то там реестров предпринимателей и так далее? Или подобное дело можно лишь разобрать на основе того, что сам истец говорит, нет, это все неправда, поэтому все, что здесь написано, это порочащая информация, пожалуйста, признайте ее таковой.
Как я понимаю, истец поэтому и не пытается оспорить те фразы, которые касаются бизнеса, ну, возможно, да, я сейчас тоже не
Ну,
хочу
пока так
рисковать
и
и
есть, да.
высказывать какие-то суждения относительно помыслов истца, но могу вот предположить, что это одна из причин, почему не конкретизированы требования, а эксперт зацепился за фразы относительно иных обстоятельств, которые вот удобно и проще опровергнуть. Безусловно, если бы шла речь о том, что нужно опровергать факт наличия этого бизнеса в том виде, как он представлен суду, в этой публикации, то, конечно, суд должен был бы проанализировать, если здесь не только прямое, но и косвенное владение. Не обязательно человек там числится в ЕГРУ сам собственником определенного предприятия или собственником какого-то недвижимого имущества. Это может быть владение через доверенных лиц, через членов семьи, через близких людей, через друзей. И поэтому суд в этом случае должен это, давать этому оценку. Если только это становится предметом самого спора. Но в данном случае участники процесса это несколько вывели за пределы непосредственного этого спора, и поэтому суд, в принципе, не обязан был в это так глубоко погружаться. И, может быть, вам стоило, я, конечно, не знаю, какую позицию вы занимали, да, но в судебном акте она так подробно не отражена, там не отражается подробно, на чем строились ваши возражения. Я думаю, что было бы хорошо с вашей стороны попробовать, защищаясь, попробовать все-таки представить документы, подтверждающие какие-то доводы, подтверждающие с тем, чтобы спровоцировать вашего оппонента в суде, чтобы он начал их опровергать, эти доводы, возражать на них или, может быть, соглашаться с частью из них. И тогда ход процесса, возможно, повернулся бы в ту сторону.
Так у нас вот нет этих говорим, документов. Что... Мы же только предъявляли как раз основу этой заметки, комментарий пресс-службы, и объясняли, что вот, все, что мы сделали, это опубликовали заметку на основе этого комментария. Все остальное мы не знаем. Это всего лишь информация, взятая из другого источника.
Ну... Вообще сам судебный акт, там он, как это часто сейчас, регулярно это бывает, начинается достаточно так либерально, да, в судебном акте есть ссылки на Международный пакт о политических правах, что редко бывает в наших судах, то есть я могу сказать, что редко решение районных судов там в Уфе и вообще по стране, оно содержит ссылки на международную норму права, да, это не повседневность. Есть ссылка на практику Европейского суда по правам человека, что тоже, в общем-то, не так часто встречается. И ссылки как раз на те нормы, которые гарантируют, декларируют свободу слова, свободу печати. И, казалось бы, со ссылкой на эти нормы можно было бы выносить иное решение. Но вот начав с них, суд в итоге приходит совершенно к другим выводам. И почему это происходит? Я думаю, что, ну, помимо каких-то там, может быть, очевидных предположений о том, что есть некая вес истца, там может как-то в это, ну, учитываться, да. Помимо этого, есть еще, наверное, такой момент, что наши суды, к сожалению, до сих пор не восприняли концепцию, которая в Европе уже устоялась, о том, что люди, работающие в публичной сфере, звезды, политики, те люди, которые сами сознательно приходят в эту публичную сферу, не становятся известны там как жертвы каких-то обстоятельств, да, случайно, а намеренно к этому шли, прилагают усилия для того, чтобы быть публичными, соответственно, они вот в таких спорах должны... К ним должен применяться гораздо более высокий стандарт требований по свободе слова. То есть журналист гораздо более должен чувствовать себя свободным, у него руки должны быть развязаны, когда он работает в отношении публичных персон. Ну и поэтому, на мой взгляд, сообщение о факте подачи какого-то иска, там, требования, да, или ссылка на иную публикацию, они, ну, в моем понимании, вот той практики Европейского суда, которую суд и приводит, они не могут быть наказуемы. Угу. Вот с этой точки зрения решения суда эти, ну не только этих же таких решений, к сожалению, помимо этих есть еще и другие, да, их не так мало. Вот все эти решения у меня, конечно, вызывают огорчение.
А насколько правомерно, что дела однотипные, во-первых, во-вторых, ну, практически родственные, рассматривает один и тот же судья в одном и том же самом районном суде. Насколько я понимаю, не будучи юристом, некая система была внедрена автоматического распределения дел. То есть эти дела должны попадать совершенно рандомно к судье случайному. А тут так не получается. В Ленинском суде все дела рассматривает судья Фахрутдинова.
Ну, в идеале, да, они должны рандомно распределяться в соответствии со специализацией судей, во-первых, не среди всех, а в соответствии со специализацией. Есть судьи, которые специализируются на уголовных делах, есть, которые на гражданских. Потом, опять-таки, среди тех, кто рассматривает гражданские дела, кто мог бы эти дела рассмотреть, часть из них в это время находится в отпуске. Система учитывает, и, насколько я понимаю, алгоритм ее работы учитывает текущую нагрузку, и поэтому де-факто круг он сужается по сравнению с тем, как это можно было бы себе представить. Это первое. Второе, ну, я так понимаю, что в вопросе содержится намек на то, что, может быть, это было сделано намеренно, не могу комментировать, потому что я, ну, не могу этого утверждать, да? Исключать у нас в стране ничего нельзя. Но я бы сказал о другом, что а какая, собственно, разница? Ну, был бы другой судья.
Ну, нет, разница только в том, что, может быть, есть повод обратиться там в квалификационную коллегию судей с жалобой на то, что так происходит, во-первых, да? Во-вторых, пойти, в принципе, по вышестоящим инстанциям с апелляциями. Это, ну, два разных вопроса.
Руслан, я думаю, что здесь вопросы, они глубже. Это вопрос доверия к судебной системе.
Ну, с этим не очень просто.
Если,
да.
Если мы нашей судебной системе доверяем, то у меня и нет повода для того, чтобы переживать по тому основанию, что однотипные иски попадают к одному судье. Во-первых, ну, если исходить из того, что судебная система независима, то какая разница? Один судья смотрит два однотипных дела, ну, мы должны быть уверены, что он вынесет правосудное законное решение. Это раз.
Так даже проще, может, да, он понимает все.
Если мы доверяем. Ну да, да, как бы, может быть, это и проще. Во-вторых, если мы доверяем нашей судебной системе, мы уверены в том, что она у нас профессионально независима, то в этом случае мы также понимаем, что судебная ошибка, она может быть в любой системе, в любой судебной системе мира, это, от этого никто не застрахован. В Германии, Франции, Англии, там, США, везде судьи могут ошибаться, потому что все живые люди. Так вот, если такая вдруг ошибка случится, то есть апелляционные и кассационные инстанции, которые, безусловно, суд поправит. Поэтому доверие к судебной системе, оно автоматически снимает вот эти вот вопросы, а как было дело распределено, почему всегда этот судья, ну, хорошо работающая судебная система, она нивелирует, как минимум сводит риски предвзятости конкретного отдельного судьи и обеспечивает возможность поправить ситуацию, если вдруг решение вынесено незаконно. Так что я думаю, здесь, ну, я бы не зациклился на том, почему именно этот судья.
Угу. Да, здесь понятно. Думаю, а по поводу все-таки обжалования?
Если исходить из того, что есть политическая составляющая в этом иске, то фамилии судьи в этом деле, наверное, второстепенно.
Угу. Ну да, вышестоящим инстанциям неважно, куда звонить, да, какому суде, с какой фамилией. Вот. А если все-таки подняться выше, да, идти по апелляциям, насколько есть шансы того, что, например, решение будет пересмотрено? И могут ли быть какие-то реальные санкции, если будет признано, например, пофантазируем, что судья не просто ошибся, а, скажем так, злоупотребил полномочиями?
Ну, во-первых, я еще раз скажу, что я не погружен в дело, поэтому не могу утверждать, что это решение может быть отменено. Другое дело, что...
В целом, без относительно дела конкретного.
Если абстрагироваться от конкретно этих судебных актов, то вот по таким делам, даже с учетом того, что истцом является не обыватель, а человек, находящийся на государственной службе и пользующийся там определенной репутацией, уважением там, и возможностями какими-то, да, своими служебными, то даже с учетом этого обжалование всегда имеет смысл. И в том числе потому, что даже такая плохая или там не всегда работающая, может быть, да, система обжалования, и вообще, ну, наша судебная система там при всех ее изъянах, она все равно в среднем обеспечивает неплохое качество рассмотрения дел. И даже по таким делам добиться правды бывает можно. Поэтому я вот в этой ситуации пока не опускал бы руки. Если вы считаете, что эти решения несправедливы, если ваш юрист видит причины для обжалования, то однозначно нужно идти дальше. Это в части вот перспектив. Теперь по поводу ответственности. В Уголовном кодексе есть статья, предусматривающая ответственность за вынесение заведомо неправосудного приговора. Статья эта не работающая. И, на мой взгляд, хорошо, что она не работает, потому что в условиях вот, существующих наших реалиях правоохранительной системы и судебной системы, если бы эта статья начала активно применяться и судьи стали бы привлекать к ответственности, то ну, это бы ударило, еще больше ударило бы по судебной системе, она стала бы еще более зависимой, и это снизило бы в целом качество правосудия. Я думаю, что пока мы не добьемся эффективно независимо работающей судебной системы, до этих пор и не стоит вот постоянно взывать к тому, чтобы судьи за что-то наказывали. Это один момент. Второй момент, что...
Давайте дальше прервемся, Майдар. У нас сейчас новости. Через 3 минуты мы продолжим наш разговор с партнером юридического агентства «Баристер» Айдаром Улануровым. Продолжаем прямой эфир программы «Персонально ваш» в эфире «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Руслан Валиев, и мой сегодняшний собеседник – управляющий партнер судебного агентства «Баристер» Айдар Муллануров. Вижу, что вы нам пишете с помощью СМС и в чате Ютуба. Вот Марат, кстати, прокомментирую сам, наверное, вопрос. Может ли Совет при главе Республики Башкортостан по правам человека влиять вплоть до изменения вердикта? Нет, конечно же, я отвечу нашему слушателю Марату. Совет по правам человека вообще никак не может влиять на судебную систему. Более того, даже если он, Совет по правам человека, имею в виду, обратится к главе республики, при котором он собран, глава республики ответит: «Совет, уважаемый, идите в суд». Да, суд, он независим от нас, и мы никак на него не влияем. То есть совершенно бесполезно. Мы продолжаем наш разговор. В общем, по тем историям, что мы обсудили с журналистами, более-менее понятно. Хотелось еще одну большую тему затронуть. Огромное количество, десятки уже разбирательств идут в судах Уфы по итогам тех протестных акций, что были в конце января. Людям выписывают штрафы по 10 тысяч рублей, практически всем стандартную сумму за участие в несогласованных мероприятиях. Зачастую решения основываются на протоколах, составленных сотрудниками полиции. При этом в судах изучают видео, как выяснилось. Видео, многие ролики основаны на фрагментах нашей трансляции на YouTube-канале «Эхо Москвы» в Уфе. В этих роликах, как правило, нет фигурантов того или нового административного дела, но решения принимаются на основе протоколов. На ваш взгляд, это вообще, опять же, и с точки зрения здравого смысла, и с точки зрения закона, как это выглядит?
Ну, давайте скажу так. Мне кажется, что вот в этих делах, поточных делах, там минимум права, к сожалению, максимум политики. Мне кажется, что к большому моему сожалению, в таких делах зачастую судьи уклоняются от того, чтобы анализировать, изучать обстоятельства дела, не воспринимают позиции самих задержанных и привлекаемых к ответственности людей, их представителей, исходит из... Ну, вот по факту складывается впечатление, что действует презумпция виновности, а не невиновности.
Да.
Задержан, значит, не просто так, значит, не зря задержан. Шел ли человек мимо, да, ну вот это не Уфа, да, там в Москве было, да, но я легко себе могу представить, что могло такое и в Уфе у нас случиться. Громкая ситуация, когда человека немой, да, с нарушением функции речи, обвинили в том, что он выкрикивал лозунги, и суд признал его виновным, оштрафовали его в Москве. Потом, когда это стало резонансно, дошло, по-моему, до пресс-секретаря президента, он вынужден был комментировать эту ситуацию, вышестоящий суд поправил, и ему там, и то его не оправдали, а, насколько я помню, снизили ему наказание до отбытой части уже. Вот, что, собственно, вот... исходя из складывающейся практики, у нас сейчас равносильно оправданию. То есть, если наказание снизили до отбытого, то это вроде как, значит, действительно существенные были нарушения, и суд, по идее, должен был оправдать, но хотя бы вот так вот он пошел навстречу. Поэтому здесь мне, как юристу, это сложно комментировать. Здесь права практически нет. Если, Руслан, позволите, я хотел вернуться к вопросу про ответственность судей. Я там не закончил.
Не закончил. Так.
Одно предложение, да, тезис свой. очень соблазнительная идея наказать кого-то, чтобы мы потом хорошо зажили. И вот, собственно, наш парламент этим путем идет, и мы видим, что, причем регулярно возмущаемся тому, что постоянно принимаются новые законы об ужесточении одного, второго, там, пятого, десятого, а жить почему-то лучше, пока мы не начали. И вот эта соблазнительная идея, если она заработает в отношении судей, то она приведет только к еще худшим последствиям, потому что кто будет наказывать? Вот вы доверяете тем, кто... Если вы сейчас не доверяете в отдельных процессах, в которых участвуете там судьям, да, у вас складывается впечатление, что они, возможно, не очень свободно принимали решения, то почему вы решаете, почему вы думаете, что те, кто будут в свою очередь дальше разбирать жалобы на этих судей, что они будут объективны и беспристрастны?
Вообще не думаю
так. В условиях,
так.
Когда вся эта система не вызывает у нас доверия, давать ей инструмент наказание кого-то, произвольное наказание, да, это очень опасно, потому что я боюсь, что будут наказывать не тех, кто реально что-то плохое совершил, а наказывать тех, кто, вот, может быть... Да. Вот. Поэтому я противник того, чтобы мы сейчас активно двигались в сторону того, чтобы расширять практику персональной ответственности судей по вынесенным решениям. Надо вести речь о том, что надо менять всю судебную систему в целом, а не заниматься тем, чтобы отдельно там разбираться с отдельно. Безусловно, есть какие-то вопиющие ситуации. Кстати, в год там 1-2 дела таких бывает в отношении судей в стране. Да? Не массово, но точечно их к ответственности привлекают. Вот в каким-то вопиющим ситуациям так надо реагировать. Да? Но делать это трендом, безусловно, не стоит. Вот. Ну а по политически, вот этим политическим акциям, то, что вы говорите, видео просматривают, во-первых, не всегда просматривают, к сожалению. То есть я знаю ситуации, когда стороны заявляют о том, что надо бы посмотреть видео, а суд отказывает и говорит, ну зачем, есть же рапорт сотрудника полиции, этого достаточно. Я знаю ситуации, когда суд изучал видео и не находил там человека, но выражал позицию такую, что поскольку в указанном месте на видео зафиксировано, что происходило мероприятие, по мнению суда, несанкционированное, а значит, незаконное в их логике, а человека там задержали, если даже его на видео нет, но место-то совпадает, время совпадает, значит, он там был. И, в общем, презумпция вины за счет того, что просто оказался, ну, вот в этом месте.
В моем случае на видео было даже место не то, где меня задержали за маску. Меня задержали у ДК «Нефтяник», а видео было на углу театра оперы и балета.
Но, к сожалению, вот по таким делам, такие мелочи, да, в кавычках, они не останавливают наше правосудие, и оно безжалостно дальше совершает свою работу.
Прежде чем перейти к еще конкретным кейсам, скажем, связанным с тем, что сейчас у нас происходит в Уфе со стройкой, вот хотелось бы как-то обобщить. Вот я, как журналист, некую профдеформацию, думаю, уже испытываю, потому что за эти несколько, вот, 2,5 года все, что я наблюдаю как журналист, все, где я участвую как участник, не вызывает, скажем, оптимизма и больше вызывает недоверие. Я вот сейчас вспоминаю, да, там, уголовное дело Айрата Дильмухаметова. Было несколько судебных заседаний, где я был. Значит, по активистам штаба Навального, даже дело об убийстве Юрия Яшина, казалось бы, не политическое, и то лично у меня на каждом шагу вызывает вопросы в некой предвзятости. Я уже не говорю про дело о своей маске, там, и вот, значит, вот эти вот дела, связанные с Александром Сидякиным. В результате возникает абсолютная такая, вот, знаете, апатия и абсолютное неверие в судебную систему. То есть, если где-то я думал, что, ну, наверное, иногда по особо важным каким-то случаем, ну, власть не может себе позволить пройти мимо и дает какие-то указания, то я наблюдаю, что даже по мелкой ерунде, скажем так, решения выглядят, мягко говоря, неоднозначными. Как в таких условиях вообще можно говорить о том, что судебная система имеет какой-то смысл? Юридическое сопровождение и деятельность юристов и адвокатов имеет какой-то смысл? То есть... Если дальше по моей логике идти, все это вообще никакого смысла не имеет. Можно закрыть, в принципе, и идти по домам.
Не в первый раз такую позицию я слышу, Руслан. И она обсуждается и в нашем профессиональном сообществе. Безусловно, мы находимся на передовой и встречаемся вот с такими проявлениями гораздо чаще, чем журналисты даже с активной такой позицией, как у вас. Ну, давайте сначала я отвечу вопросом на вопрос. А вот наша система здравоохранения вызывает у вас уважение? Вы уверены в качестве работы этой системы здравоохранения?
Я не скажу, что я абсолютно уверен, но я могу сказать, что есть отдельные, ну как, в моем случае, вот у меня нет обратного, да, опыта, у меня более-менее положительный, скажем, не восторженный, но относительно положительный опыт, поэтому, да, я склонен в целом верить. А здесь целиком, ну, хорошо, отрицательный.
Ладно, но... возможно, это такое у вас положительное восприятие, исходя из того, что вы с системой здравоохранения контактируете регулярно, сами как пациент, может, обращаетесь, там ваши родные, близкие, и поэтому вы видите рутинную часть работы, и видим, что врачи в условиях там большой нагрузки, каких-то непонятных очень требований, инструкций умудряются делать свою работу, и средняя, так скажем, температура по больнице, да, она вот...
Скорее положительная, да-да-да, именно так.
Угу. Не дает еще оснований для того, чтобы там руки опускать и говорить, что все пропало. Угу. То же самое, я вот почему этот вопрос задал вам, то же самое с судебной системой, и вообще системой пока права у нас. Ну, можно разделить дела на две таких части. Первое – это рутинные дела, каждодневные. Вот точно так же, как люди болеют гриппом, обращаются к участковому врачу, точно так же они иногда обращаются в суды там, по каким-то распискам, по вопросам ДТП, по очень таким обыденным бытовым вопросам. И в этих случаях практически всегда, в большинстве абсолютных случаев, судебная система худо-бедно, вот так же, как врачи справляются, так и судебная система справляется с такими делами. В арбитражный суд нашей республики, ну, он более близок мне, поскольку большая часть нашей профессиональной работы там строится на участии в заседаниях в арбитражном суде, он рассматривает ежегодно более 30 тысяч дел. Вы ходите как журналист, и вы следите из этих 30 тысяч, ну, может быть, в течение года отслеживаете 100 дел, да? Я там не знаю, масштаб вашей работы.
Одно дело БСК. Какое 100? Одно.
Ну, вот одно, тем более, да? Но если бы даже это было 100, то есть это ничтожно малый процент. И вы выбираете эти дела не рандомно, а выбираете только дела с самыми большими суммами, с политически мотивированные, дела, которым приковано внимание вас как журналисты, общественности и власти, людей с большими финансовыми ресурсами. И понятно, что как раз вот именно в этих делах и сконцентрированы все, очень наглядно проявляются все пороки этой системы. И поэтому вот у вас складывается такое мнение, что вообще все очень плохо. На самом деле, конечно, да, там очень много изъянов, очень много болячек, и понятно, что если судья может поступить в какой-то ситуации не очень взвешенно, так скажем, да, не очень мотивированно какое-то решение вынести по значимому, политически значимому делу, то он это, в принципе, ничто не мешает ему взять и то же самое сделать по какому-то обыденному делу. Но, тем не менее, все равно большая часть дела разрешается вот, в целом неплохо. Поэтому нельзя говорить, что судебная система как таковая в стране отсутствует. Более-менее она все-таки работает. И, собственно, вот эти изъяны, о которых мы говорим, они есть почти везде. Другое дело, что в тех странах, в которых вот этот процент нарушений ничтожно мал, в них судебная система в целом вызывает доверие и уважение со стороны тех, кто с ней контактирует. Тогда, когда мы с этим начинаем сталкиваться часто, вот мы сейчас, кроме, вы говорите, одно дело БСК, да, кроме одного дела БСК и там одного громкого дела уголовного по Айрату Дильмухаметову, ну двух, да, вы еще вот по делу МПО назвали, это все-таки единицы пока. А вы уже в этом разговоре привели пример десятков, а скоро они, может быть, уже и сотни станут дел по административным задержаниям, угу, по штрафам и арестам за участие в санкционных мероприятиях. Это уже большая выборка, это уже большое количество дел. И вот за последнее время процент вот таких дел, в которых, приходится сомневаться в объективности суда, он увеличивается. Поэтому в целом можно не говорить о том, что, к сожалению, судебная система все меньше и меньше вызывает уверенности в ее будущем и в качестве правосудия в целом. Mm-hmm. Вот. Но я бы все-таки не пока сгущал краски, так не говорил, что пациент болен, но излечимо болен. И я думаю, что при желание и при востребованности таких реформ со стороны общества, потому что отдельно судебная система сама себя реформировать не сможет. Должен быть запрос от нас, от общества, от юристов, которые ходят в процесс, от журналистов, кто это освещает, от простого обывателя. Должен быть сформирован запрос на качественный судебный процесс, на качественную судебную систему. Если это сделать и реформу начать, буквально за 3 года мы можем получить тот суд, который, в принципе, будет большинство из нас удовлетворять.
Угу. Ну хорошо, будем надеяться. Вот теперь немножко поднимемся выше, что ли, да, или в сторону от судебной системы к законодательству, что ли, к инвестиционному климату. На последней оперативке в правительстве Ради Хабиров в очередной раз высказался довольно грозно в адрес застройщиков, которые, значит, начали работы по строительству там высотных домов вблизи существующих домов. И сказал, в общем, признал, что напрямую это запретить, конечно, он не может, но, значит, призвал своих, значит, чиновников найти способы, соответственно, и все это дело остановить. У нас есть уже случай с ПСК-6, и там уже судебные тяжбы пошли, потому что правовые основания на строительство у застройщика были, и здесь, в принципе, ситуация похожа. Вот хотел бы ваш комментарий как юриста. Здесь же как бы много аспектов у этой стороны. С одной стороны, желание местных людей там жить в комфортной среде. С другой стороны, значит, желание политического деятеля быть, скажем так, таким справедливым, значит, гуру, который все видит и все слышит. С третьей стороны, бизнес, который хочет прозрачные правила игры, хочет работать, зарабатывать деньги. Какой выход из ситуации?
Ну, этот вопрос тесно связан с предыдущим, Руслан. Я обращу внимание на то, что сначала вы говорили, а вообще какой смысл вот в таких судах и таких юристах, зачем нам это нужно, а сейчас вы приводите пример, говорите о том, что глава сообщает, что он не может влиять на суды, не знает, как остановить эту стройку, но, в общем, ищет такие выходы. Да? Но... Вот в той же ситуации ПСК, которую сейчас приводили, да, которую напоминали, была другая картина. Глава приехал и ни слова про суд не говорил.
Да, но он учел сказал, тот опыт, я так понимаю. Да, да, да.
И получил иск в суд. И теперь уже в этом случае, ну, хотя бы риторика поменялась. То есть действия, может быть, будут похожими, да, но риторика уже другая. Уже вот это вот, ну, хотя бы так оговариваться на всякий случай, что я, конечно, суд подменять не могу, я не могу прямо запретить, но я буду там искать варианты, как эту проблему решить. Вот видите, то есть уже судебная система, возможность обращения в суд, один раз застройщик этим воспользовался, я не уверен, что именно это послужило причиной, но не исключено, что именно этот иск он вынудил главу корректировать степень жесткости своей риторики. Как быть? Я чуть-чуть знаком с этой ситуацией, потому что жильцы, которые, ну, протестуют там против стройки, если это речь про армавирскую, или 15-я, помню, да? Угу. Вот, часть из этих жильцов, они обращались к нам в агентство, просили, чтобы их интересы представляли, но в силу того, что мы с физлицами, как правило, не работаем, мы какие-то ограничились какими-то консультациями, да, но за этот кейс браться не стали. В общей чертах по этому ситуации мне понятно. Но в том случае мне показалось предварительно, да, вот по тому анализу, который мы успели при общении быстренько так провести и сделать, мне показалось, что там есть признаки нарушений, они усматриваются. Я не могу утверждать, потому что все-таки мы за дело не взялись и глубоко не прорабатывали, но предварительно там признаки нарушений есть. И в этом случае у города будут ресурсы, и фактически, и юридически, для того, чтобы приостановить эту стройку. Эти ресурсы есть у прокуратуры, например. Прокурор может обратиться с иском соответствующим и оспорить там предоставление земельного участка, к примеру. В общем, это можно делать. Право такие инструменты предоставляет. Как соблюсти баланс интересов? Тут я считаю, что вот нельзя в такой ситуации нарушителю предоставлять возможность прикрываться интересами третьих лиц. Дольщиков, да, ну, успели квартиру продать, да, вот сейчас, если рука волнуется, дольщики пострадают. ну, банк, вот, отзовете лицензию, у нас вкладчики пострадают, ну и так далее. В общем, этот перечень можно продолжать. На такие прецеденты создавать, на мой взгляд, нельзя. Если нарушение есть, даже если там есть интерес отдельных взятых дольщиков, которые могут пострадать, как бы это прискорбно ни было, надо, чтобы нарушитель нес ответственность. Принцип неотвратимости наказания за допущенное нарушение, неотвратимости ответственности за нарушение обязательств или нарушение установленного порядка там, получения земельного участка, к примеру, да, он должен действовать неукоснительно. Нарушил, понес ответственность.
Угу.
Что будет потенциально с дольщиками? Ну, к сожалению, вот у нас до сих пор в России не развился институт персональной ответственности и институт взыскания убытков. Дольщикам, ну, может быть, действительно в итоге окажется сложно взыскать какие-то суммы с этого застройщика. Ну, хотя, если эта компания платежеспособная, то есть представление одного строительства одного дома, не факт, что повлечет там, безусловно, банкротство, невозможность выплаты денег.
Ну, там компания не крупная, кстати, что... она до этого строила, это вроде там один небольшой комплекс. То есть деньги кредитные, банковские и так далее. Ну, в общем, понятно. Ну,
Айдар, смотрите, не факт, что остановление стройки повлечет за собой какие-то там большие социальные проблемы.
У нас совсем немного времени, Айдар, минута, даже меньше процесс. До конца. Хотел бы вот такой вопрос из чата. Значит, как вы считаете, система выборности судей, как в Америке на уровне штатов, она хорошая, она подходит нам?
Я против этой системы. Во-первых, в Штатах не везде они выборны. Во-вторых, это одна из немногих стран, где такая система действует. И она приводит к тому, что судьи становятся немного политиками, а судья становится таким лицом, который вынужден заискивать и стараться понравиться, выносить решения не в соответствии с буквой закона. А иногда такие решения людям не нравятся. Иногда грамотный судья, в общем, вынужден выносить не самые приятные для общества решения. И я думаю, что неправильно, когда судья будет стараться не по закону решение вынести, а так, чтобы народу понравилось.
Да, понятна ваша позиция. Я благодарю нашего сегодняшнего эксперта и гостя, управляющего партнера судебного агентства «Баристер» Айдара Мулланурова. Меня зовут Руслан Валиев. До новых встреч в эфире.